Читаем. Из книги пророка Даниила, 2 глава, 44 стих.
«И в одни тех царств Бог Небесный вознигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Аминь.
Слава Богу. Аминь. В прошлый раз мы обратили внимание на жизнь и деятельность пророка Илии. Сегодня мне хотелось обратить внимание на жизнь и деятельность пророка Даниила. История и Священное Писание описывает: пророк Даниил, жизнь его прошла в плену Халдейского царства. Священное Писание описывает, что Навуходоносор, царь Вавилонского царства, издал указ, рекомендацию дал своему начальнику: из сынов израильских, княжеского и царского рода выбери хороших людей молодых, без недостатков физического тела, разумных в знании, и научи их языку и вере халдейской. И в число этих людей попал Даниил. Историки говорят, что он был в возрасте 20 лет, когда попал в плен. И вот, находясь в плену, он все же расположил в сердце своем не поклоняться чужим богам, а только поклоняться своему Богу. За это он прошел через два горнила. Первое, Навуходоносор издал указ сжечь их в печи. Раскалили печь и бросали в эту печь этих четыре человека. Но потом царь смотрит, что в этой печи находится уже пять человек. И этот пятый похож на Сына Божьего. Он приказал вытащить всех их. И вот над этими людьми, в том числе и Даниила, огонь не имел власти. Даже запаха не было от огня. Ничто не обгорело. Второй раз другой уже царь, Дарий, попался на ложные свидетельства против Даниила и приказал, написал указ, но не знал, что это речь идет о Данииле, бросить его львиный ров. Что это за ров? По всей вероятности, там содержались дикие звери, львы. И вот туда был брошен Даниил. Царь плоховато ночь проспал, утром пораньше встал и пошел к этому рву, и нежным голосом зывает: «Даниил, жив ли ты?» А Даниил отвечает: «Царь, вовеки живи! Бог послал мне охрану, ангела, который защитил меня от этих зверей». Как обрадовался царь! Вытащили Даниила из этого рва. Но он остался верен своему Богу. Далее история говорит и Священное Писание. что третий царь в Вавилонском царстве издал указ вернуться всем пленным домой, в Палестину, в Иерусалим. Даниил в этот список не пошел. Почему? Потому что ему был уже возраст 85 лет. Он остался доживать там. Ну вот, мы сейчас прослушали запись из пророчества Даниила. Когда Даниил разъяснил царю значение его сна, воспроизвел сон, который забыл царь, и потом стал давать пояснение, толкование всего этого истукана. И дошел он до того места, где описывается время, находясь в плену ветхозаветнего народа 70 лет по пророчеству Иеремии. Он это высчитал и приложил сердце свое взывать и молиться Богу. Даниил, ну что ж ты теперь молишься? Пришло время освобождения. Пришло. Мы в прошлый раз смотрели, что пророк Илия, чтобы огонь спал с неба, один раз помолился. А чтобы пошел дождь, он помолил, молитву совершал 7 раз. Сколько времени совершал молитву Даниил? 20 дней. 20 дней взывал Богу за свой народ. Почему такой срок? На страницах его книги написано, представитель неба пришел к нему и говорит: Даниил, муж желаний, с первого дня, как ты был, расположил сердце твое молиться, я был послан к тебе. Но князь персидского царя стоял против меня. Что это за князь? На земле? Или на небе? Или где-то в других сферах? Стоял против Даниила. Вот наше размышление, если бы Даниил остановился и не стал бы молиться, ну иди, победил бы тот князь. Но далее он говорит, тот представитель неба, пришел ко мне Гавриил и помог мне, освободил, и я вот пришел к тебе дать ответ на твои молитвы, на твое желание. Братья и сестры, члены церкви, не останавливайтесь молиться Богу, если наша первая молитва не дает нам ответа. Значит, есть какие-то силы, которые стоят против нас и Богом, между нами и Богом. Мне уже приходилось говорить, хочу напомнить, молитвы святых не прекращают своей деятельности, хотя молитвенник умер. Я в этом убедился сам, когда разговаривал с пастором одной церкви, как за него дедушка молился, а он потом пришел к Богу и был пастором. В Священном Писании в Откровении написано: молитвы святых находятся в золотом сосуде в руках ангела. Они не просто уничтожаются. Умер молитвенник, дедушка его давно умер, а внук его пришел потом к Богу. Это для нас бодрость. Наши молитвы не тщетны. Особенно, если мы взываем о дорогих наших. И вот мы прослушали. И в одни тех царств. Каких? Царь видел истукан. Золотая голова, серебряная грудь, медное чрево и железные ноги. И в одни тех царств Бог всемогущий создаст царство. Мы переходим ко второй части. Каких царств? История поясняет. Римская империя пришла в конце империй других. Историки поясняют, что достигли подчинения всех народов в единую Римскую империю, говоря, огнем и мечом. Достигли покорности всех людей и была единая Римская империя. И вот в одни тех царств Римской империи что произошло среди народа Божьего? Интересное событие. Иосиф и Мария живут в Капернауме, а по пророчеству Христос должен родиться в Вифлееме. Как их туда переместить? Священное Писание при Соломоновы говорят нам, сердце царя в руках Божиих. И он управляет этим сердцем. И вот император Август издает указ Евангелия от Луки, 2 глава. Какой? Совершить перепись во всей его империи. Вот зачем? Он руководствовался политическими и экономическими вопросами. Сколько в его империи населения, сколько надо продуктов питания, одежды, обуви и прочее. Но он не думал послать Иосифа и Марию в Вифлеем. А издавая указ произвести перепись, пошел Иосиф и Мария в Вифлеем. Вот оно. В этой книге написано, Даниил говорит царю, чтобы ты знал, что родом человеческим управляет Бог, а не ты, император. А он думал, что он золотая голова. А пророк говорит, Бог управляет родом человеческим. И когда они пришли в Вифлеем, наступило время ей родить. И она родила младенца мужского пола в Вифлееме. Историк показывает маршрут ее пути. Перед беременной, перед родами, Бог усмотрел ей такой маршрут, чтобы она прошла очень трудный путь. Легче роды будут. Бог усмотрел. И вот далее мы теперь видим, я хотел бы еще обратить наше внимание на Римскую империю. Пилат судил Иисуса и приговорил его к смертной казни через распятие на древе. Вот как долго продолжалась Римская империя и какие события совершал Бог в дни ее. И вот Пилат услышал, что народ обвиняет Иисуса, что он назвал себя царем. Пилат не пропустил этого слова мимо, а должен исследовать. Он представитель Римской империи. Спрашивает Иисуса: «Ты царь иудейский?» Иисус говорит: «Я на то и родился, и пришел в мир». Вот на то я и пришел в мир. Но царство мое не от мира сего. Царство мое от Бога. Итак, ты царь, ты говоришь, что я царь. Вот на этом не заканчивается Римская империя, но родилось новое царство. Родилось новое царство через Иисуса Христа. И как мы прослушали, и не разрушится это царство, не перейдет оно к другим народам, как там египетское, персидское, греческое и римское, переходили одно к другому народу. А вот то царство, которое создаст Бог, оно к другим народам не перейдет. Само будет стоять вечно. Сокрушить все царства. Как сокрушить? Огнем или мечом? Любовью. И смертью через Голгофу. Таков путь Бога. И его пришел выполнить Бог в теле человеческом. И вот мне теперь хотелось обратить наше внимание на Христа на кресте. Я пропускаю события Римской империи и перехожу к Божьему плану создания нового царства. Дорогие мои, Адам сотворенный, а Христос рожденный, не сотворенный. Потомство Адама временное, потомство Христова вечное. Церковь Иисуса Христа, вот оно, рожденные от Бога, предназначенные царствовать вечно. Слава ему за это, брат, сестры. Как же он приобрел себе церковь, ни огнем, ни мечом? А как? Любовью и страданием. Вот как. Первое, на что я хочу обратить внимание, что совершил Христос на Голгофе. Первое, написано, он лишил власти державу смерти, то есть дьявола. Как ты лишил? Огнем? Мечом? Нет. Приобретенное тело через Марию, он приносит его в жертву. Жертвенник – Голгофский крест. Он приносит это тело в жертву. И смерть его взяла. Теперь весь вопрос. Вся вселенная наблюдает. Удержит его смерть? Но Священное Писание говорит, ей было невозможно удержать его, потому что он святой, чистый и непорочный. И смерти было невозможно удержать его. Вот так он разрушил дела дьявола, лишил власти державу смерти дьявола. лишил и воскрес. Невозможно было смерти удержать его. Он воскрес. И через воскресение написано: «Открылся Сыном Божиим». То он был Сын Человеческий, а теперь он Сын Божий. И говорит теперь: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А апостол Павел добавляет в послании к Коринфянам, 15 глава: «Доколе придет все подножью ног его, ему надлежит царствовать». Ему и его царству, Церковь Иисуса Христа, не будет конца. Слава Богу за это. Второе, что сделал Христос на Голгофе: между Богом святым и человеком грешным стояла преграда, стена. Апостол Павел называет, что он разрушил эту стену через страдание и воскресение. Бог святой не мог закрыть глаза на недостатки его творения человечества. Но когда Христос принес себя в жертву, лишил державу смерти дьявола, тогда рухнула стена между родом, творением человеческим и святым Богом. Рухнула. И последняя разодралась в скинии, в храме. Вот это, подскажите, завеса. Спасибо вам. Завеса разорвалась. За завесу я могу добавить к словам толкования Каргеля, что она не просто была такая, как наши простыни. Она была изготовлена из крученного весона. Толщина и крепость ее крепкая. Ну, подобно нашим коврам. Попробуй разорви напополам эту завесу. Но она разодралась. Когда? Когда Христос почил на Голгофе. И вот завеса в храме разодралась. Стена, стоящая между нами, Богом и израильским народом, рухнула. Иисус Христос сокрушил эту раздирающую стену жертва своего тела, жертвой своею. И умолк противник рода человеческого, сатана, дьявол, противник, умолк. Теперь его народ, Божий народ, проходит долину смерти. И мы через наших братьев слышали, сколько бывает пыли, сколько бывает нечистого, сколько бывает плотского. Мы плачем от этого, мы не соглашаемся, нас это не устраивает. Но завеса нашего тела, она еще разделяет нас с Богом. А поэтому Священное Писание говорит: наблюдайте, что вы слышите и как вы слышите. Помышления духовные – суть жизнь, а помышления плотские – смерть. Когда мы избавимся от помышлений плотских? когда закроются наши глазки и сложат наши ручки. Доступ к нашему духу, рожденному от Бога, рухнет, как стоящая преграда между Богом и человеком. Третье, что сделал теперь Христос на Голгофе. Вот первое мы обратили внимание, разрушил дела дьявола, во-вторых, разрушил стену, и третье, открыл нам путь к Отцу, совершил свою молитву: «Отче, которых ты дал мне, из мира твои они». Поэтому мы сегодня, я предлагаю, поблагодарить искренне Бога за то, что Он оставил нам свое учение, рождение от Духа Святого и Слова Божьего. Дорогой мой друг, если ты не являешься членом церкви, то чей ты? Христос пришел на Голгофу как Сын Человеческий, а ушел, унесли его с Голгофы, и он восстал из гроба как Сын Божий. И нам теперь говорит: вы сыны, вы братья мои по духу. Поблагодарим его за это, Бога нашего. Аминь.